Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в статье под заголовком «Выбор сделан» авторы независимой газеты объявляют Сергея Иванова потенциальным преемником президента России, а Дмитрия Медведева кандидатом в премьеры. Тему обсуждаем с Вадимом Речкаловым, обозревателем газеты «Московский комсомолец».
Добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Какую репутацию заработал Сергей Иванов, вот, работая министром обороны?
Репутацию среди всего народа, среди военных или среди кого?
Профессиональную, да, среди военных.
Профессиональную среди военных Иванову заработать по определению было практически невозможно, потому что он из ФСБ. Вот. Военные вообще очень ревниво относятся к посту министра обороны. У них на это практически у большинства ответ один. Им должен быть генерал, ну, общевойсковой. То есть тот, кто не специальный, не грушный, не летчик, а именно общевойсковой, который представляет проблему в комплексе. Да. Но у них это специфическое такое мнение. А уж даже если Иванов раздаст каждому офицеру по квартире, они, конечно, возьмут эти квартиры, но все равно будут относиться как к чужаку. Это такое проклятие, что ли, для этого поста. И, может быть, даже новый министр обороны более приемлем, как уж совсем посторонний, да, чем чекист. Поэтому я не думаю, что деятельность Сергея Иванова на посту министра обороны, в принципе, могла быть, у нее бы мог быть результат какого-то расположения военных изначально. Поэтому, ну, можно потом будет вернуться еще и к конкретным его, скажем так, проколам на этом посту. А пока вот я вот этим ограничусь.
Один из авторов «Независимой газеты» Вадим Соловьев, ответственный редактор «Независимого военного обозрения», также не в восторге от работы Иванова.
Конечно, когда 7 лет тому назад Сергей Иванов занял пост министра обороны, проблем было множество. Армия находилась в глубоком кризисе. Казалось бы, были соответствующие финансовые возможности, кадровые возможности, возможности очень широкие, оставленные Советским Союзом. В общем, потенциал для восстановления вооруженных сил, которые находились в кризисе, был. Но этот потенциал, к сожалению, вот за 7 лет, можно сказать, не полностью использован. Социальная проблема армии, в частности, обеспечение жильем военнослужащих, денежным содержанием, все решение этих проблем осталось практически на нуле. Другая проблема – обеспечение вооруженных сил техникой. У государства были средства, и немалые средства, тем не менее, необходимого вооружения так и не было получено. За эти 7 лет в вооруженных силах процветала коррупция. Если были какие-то успехи, ну, к успехам относятся, скажем, возобновление учений российских вооруженных сил, то это скорее в связи с тем, что какие-то деньги от возрастающих нефтедолларов все же поступали в вооруженные силы.
Какие нереализованные возможности мог бы сейчас наверстать за оставшееся время Сергей Иванов?
Ну вот, я с Вадимом согласен, но если мы говорим о том, что Иванов президентом, да, намечен, то я бы здесь не зацикливался на армии. Тут ведь нужно рассматривать, вот когда мы говорим о кандидате в президенте Иванова, тут надо рассматривать вот эту вот границу между армией и гражданским населением, мирным населением, да, как говорят еще. Вот. И что было на посту, когда был на посту министра обороны вот на этом стыке? Было дело Сычева. Совершенно бездарно начатое Ивановым, как, ну, если так можно выразиться, политиком. Он политиком-то не был, но тем не менее, министр обороны. Никто его не тянул за язык формулировать так, что раз мне не доложили, значит, ничего страшного нет. А чем оно закончилось? Министерство обороны, насколько я помню, выделило квартиру семье Сычева. Вот. И тут ведь есть такой момент, никто этим не занимался. А если бы занялись, это было бы, выглядело бы кощунственно. Но я не уверен, что офицер, который был претендентом на эту квартиру, квартиры же не берутся откуда-то вот так вот просто, они же ограничены, был в восторге от того, что он эту квартиру не получил. Вот, и дело Ульмана, опять же, тоже вот сейчас оно актуализировалось в связи с побегом несогласных, да, вот, Иванов не занял особо твердые позиции в этом вопросе. На самом деле это дело интересует очень многих военных, не только спецразведку. Хотя у него вроде бы для этого было желание. Он что-то говорил про главную военную прокуратуру в контексте этого дела. Как-то высказывался жестко достаточно. Но, тем не менее, никакого внятного, четкого заявления не было им сделано на посту министра обороны. Что сейчас он может, как первый вице-премьер, для того, чтобы обратить на себя внимание народа и обратить на себя внимание очень так с положительной стороны, это найти того же Ульмана, попытаться его найти, и это была бы акция, действительно рассчитанная на реакцию народа. Как найти, можно об этом поговорить. Трудно вообще обсуждать нехаризматичного лидера. Пусть Сергей Иванов меня не обижается. Ну, не харизматичный. Ну, есть, не все люди харизматичные. Вот. Поэтому я бы говорил сейчас... У нас ведь как? Выборы... У нас кто выбирает? Если выбирают люди, значит, давайте смотреть, насколько этот человек популярен. Если выбирает президент, как написала независимая газета, значит, давайте думать, насколько можно верить вот этой информации, что президент выбрал Иванова. Может быть, это просто такая дезинформация для того, чтобы стравить какой-то пар. Я не верю в Иванова как президента. Он не тот уровень, как, по-моему.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с обозревателем московского комсомольца Вадимом Речкаловым обсуждаем кандидатуру Сергея Иванова на пост преемника президента в связи с сегодняшней публикацией в независимой газете под заголовком «Выбор сделан». Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок, не преувеличивает значение публикации в независимой газете.
Я не думаю, что сегодняшняя публикация явится чем-то этапным для соперничества преемников. Они давным-давно прекрасно знают, что они соперники. У военных есть такое мнение, что Иванов был неплохим министром обороны, хотя он не вышел из военной среды. Но то, что он начал делать, то, что он продолжил делать, и элементы военной реформы или реформирования даже всей системы военной России, Российской Федерации, он делал это ответственно, искренне и, по-моему, честно.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что версию о том, что Сергей Иванов потенциальный преемник президента, обсуждаем с Вадимом Речкаловым, обозревателем московского комсомольца.
Вот сейчас опять прозвучало про армию, да? Нет, это нельзя так обсуждать кандидатов в президенты, именно вот как военные относятся. Я сказал, что не очень любят, он сказал, что военные считают его неплохим министром. Военные, это не вся страна, и для того, чтобы стать лидером и претендовать на это, нужна более широкая деятельность. А я ничего не видел такого от Иванова, более широкого. Единственная, можно сказать, популистская акция, это убийство Индарбиева, да? Помните? Да. Там Иванов же что-то заявлял.
Ну, если это ГРУ приписать тогда, это его авторство.
Ну, Иванова лицо ассоциируется с убийством Индарбиева. Я вот о чем говорю. Не надо никому приписывать. Зачем? Вдруг не они. Мы людей подставим, да? Вот. Но лицо Иванова с этим ассоциируется. И людей встречали как космонавтом, там, как Юрия Гагарина. Тоже смешно, конечно. Но, знаете, работает. Работает. То, что они попались, вот это немножко снижает пафос.
А как вы оцениваете сегодняшнее вето президента на закон о Знамени Победы, как раз под занавес сегодняшнего рабочего дня? То есть Дума вроде бы преодолела вето Совета Федерации, отменила серп и молот на Знамени Победы, а президент наложил вето.
Угу. Ну и правильно сделал. Я бы тоже наложил. На Знамени Победы серп и молот уместен. Победа... как Сталинградская битва, уместно такое название. Я думаю, ну да, но это такая мелочь на самом деле. Наложил, не наложил вето. Оно не сыграет серьезный рейтинг, от этого, я думаю, сильно не подскочит. Как-то они вот по мелочам все. Серп и молот будет или не будет? Лучше бы, чтобы он был, раз он там был во время победы. Но наложить вето, это нет, мало этого. В принципе, я согласен, но мало этого.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Самое дорогое образование, конечно, в России. Бездарные неучи пытаются вот получать на должностях, платя огромные деньги. Он всегда останется пиджаком и никогда не понимал военный разницу говорит между подразделением, соединением и объединением. И новый министр обороны, который вот старший лейтенант, но все-таки имеет солдатские 1.5 года, он все-таки пошел, говорят, сейчас на курсы выстрела, и, может быть, этим выхлопотом зарекомендует как-то себя. Но все всегда помнили, что и Устинов был пиджак, но все-таки Устинов он как-то ратовал. А этот человек, он презирал солдат, и даже когда ему сообщили, что такое с Сычевым произошло, он говорит, ничего такого не произошло.
Я не просил этого человека звонить. Это не мой человек. Вот, совершенно верно. Что бы он ни делал, пиджак и есть пиджак. Пиджак – это не кадровый, если вы не знаете. Это жаргон. Вот чисто кадровых офицеров жаргон – это пиджак. С такой репутацией рассчитывать на поддержку армии очень трудно. Нужно рассчитывать на поддержку всего народа. И использовать свою пиджаковую сущность, то есть гражданскую, как раз для того, чтобы сказать, вот я пиджак, поэтому я понимаю и вас, и их.
Вот. Член Думского комитета по делам СНГ Виктор Алкснес, полковник запаса, не торопится с выводами.
Я не стал бы сегодня спешить, что Сергей Иванов будет назван преемником, поскольку до выборов еще много времени. Как сложится расклад политических сил, ну, по крайней мере, к началу следующего года, еще никто не может сказать. Если же исходить из того, что это утверждение, независимо, это верное, то я могу сказать, что нам очень-очень не повезло. Я, конечно, не был знаком близко или лично с Сергеем Борисовичем, но наблюдая за его действиями на посту министра обороны, могу сказать, что это, во-первых, человек очень тяжело обучаемый. Могу констатировать, что как министр обороны он начал потихоньку действовать только через 5 лет, как его назначили. То есть 5 лет он, как говорят в армии, входил в строй. Но у нас президента избирают на 4 года. Он просто не сумеет научиться за 4 года быть президентом Российской Федерации.
А большая наука быть президентом Российской Федерации. Да? Я вот что думаю. Почему мы думаем, что Иванов должен соответствовать каким-то... Вернее, будущий президент должен быть таким вот харизматичным, да, чтобы он народ любил. Как у нас с Путиным получилось? Кто его знал? Да? Да нет, вот так вот не рассматривал. Для всех это было неожиданностью. И нормально, он проправил, да, и рейтинг запредельный именно за счет отсутствия харизмы. Потому что что такое харизма, при Ельцине поняли, оценили, любовь осталась, а желания уже, наверное, такого президента нет. И то, что Иванов и Медведев, да, названы уже сейчас, по-моему, это, ну, просто вот такой типичный, как это можно назвать-то, да, отводняк. обманный маневр, потому что...
Ложный след.
Ложный след. Придет опять такой же, которого мы не знаем и не ждали. Но абсолютно без всяких отрицательных, что ли, без всякого отрицательного бэкграунда. А у кого сейчас положительный бэкграунд? И какие требования предъявляются, вот чуть не сказал, к преемнику. Понимаете, как у нас уже голова-то забита. Какие требования предъявляются к будущему президенту? Во-первых, он должен быть другом Путина, наверное, да? Во-вторых, он должен не иметь отрицательного бэкграунда. Кто из друзей Путина сейчас не имеет отрицательного бэкграунда, а имеет репутацию крепкого хозяйственника? Кроме Чемизова, например. Сколько там? 6-7 миллиардов, да, наторговали оружием по всему миру. Никаких против него плохих публикаций я вообще не читал. А почему его не рассматривать? Вот раз, и Рособоронэкспорт, пожалуйста, прекрасный бизнесмен, замечательный чиновник.
Вот, может быть, от того и происходит публикация в независимой газете, чтобы отвести всех остальных кандидатов и отделать ставку только на одного. Но мы так и рассматриваем ее как пробный шар.
Ну, вот пробный шар, да. Ну, а зачем этот пробный шар? Куда его катить? В кого? В людей? Ну, люди, по-моему, эти пробные шары отталкивают, как-то от стенки они отскакивают. Электорат, извините, дорогие слушатели, за такое слово, по-моему, ему все равно. По-моему, он верит в то, что система работает абсолютно стабильно. Насколько она выгодна народу, другой вопрос. Но сама в себе она абсолютно стабильна. И народ машину эту сломать не может, переделать ее даже, не сломать, а перестроить какие-то узлы, механизмы, чтобы система работала иначе. Поэтому президент придет не из народа, а вот из этой среды. А из этой среды нам предлагают Иванова и Медведева. Как-то все просто очень. Не верю. Это не Кадыров. Понимаете? Вот с Кадыровым действительно было просто. Я еще сомневался, что-то писал, но в принципе до конца не верил. И даже когда я писал о том, что не он, я все равно писал о том, что он будет теневым правителем, да, и это только тактический ход. А здесь, не, Чемизов лучше подходит, ей-богу.
Слушаю москвича Александра.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
У меня сначала маленький комментарий, а потом вопрос. По-моему, Иванов будет хорошим президентом. Он не любит Америку и Запад, он за то, чтобы смыть беловежский позор, все это очень хорошо. А по поводу харизмы я хочу спросить, какая харизма была у его предшественников на должности Министерства обороны? Штаб щелкопера Троцкого, слесаря Ворошилова, да и товарищ Сталин Академии тоже, как говорится, не кончал.
У нас были в новейшей истории, был Павел Грачев, был Игорь Родионов, тоже колоритный.
Грачев десантник был, чем не харизма. Нет, не об этом мы говорим. На самом деле, вот если обернуться к тому, представить, что у нас выборы настоящие, не назначают нам президента, а мы его выбираем, да, у нас политики интересные. Вот я недавно по Рогозину понял, почему Рогозин на периферии никогда не станет великим политиком, потому что талантливый же мужик и большой, вроде бы все при нем. Вот на стыке армии и общества типичнейшее дело, когда не поймешь, где кончается армия, и начинаются граждане мирные, гражданское население. Дело Ульмана. Да? Два суда присяжных оправдывают, это уже стык с обществом, да? Некая легитимность для капитана. Конституционный суд, значит, выводит присяжных из дела. Третий суд запрашивает для Ульмана 23 года, для его бойцов 18-19. Что делает группа Ульмана? Группа Ульмана уходит, пропадает. Логичнее всего предположить, что они ушли, потому что не хотят принимать безропотно несправедливый приговор. Он действительно несправедливый, потому что в этом деле замешаны как минимум еще три высших чина. Полковники, два полковника и генерал. Вот. И что делает Рогозин? Рогозин высказывает версию о том, что группу Ульмана украли чеченцы или что-то в этом роде. Похитили как-то вот так вот. То есть из всех возможных вариантов он выбрал мало того, что самый маловероятный, потому что зачем им красть, где их держать? Убить могли, но тогда бы тела уже нашли. Вот, он выбрал самую рабскую версию, что наших спецназовцев можно запросто украсть, и никто не педалирует из политиков версию то, что они из даже оппозиционных, то, что они сбежали, потому что не согласны, то, что это побег за правосудием, побег за гражданской, за справедливостью. Вот. Тот же Иванов, если бы действительно беспокоился о своем имидже, да, и хотел бы его как-то взорвать, вот, мог бы сейчас попытаться найти Ульмана. Это же очень просто. Пост позволяет очень много. Можно каким-то образом добиться пересмотра этого дела. Государству это дело, пересмотр ничем не грозит, потому что все можно свалить на нерадивых следователей из ГВКП, которую, кстати, не любит тот же Иванов. Добиться рассмотрения по новой, усадить на эту скамью подсудимых хотя бы еще два полковника, про генерала я не говорю, разобраться с главной военной прокуратурой, разобраться с группировкой, выпустить новый устав для спецразведки, а не тот, который сейчас существует, который бы оговаривал отношения с мирным населением. У нас же люди воюют 10 лет, а как с мирным населением поступать нигде не записано. А они ведь очень часто обращаются к тому, что написано. Ну, военные, у них натура такая. Поднять вот эту проблему, как так получилось, что такие законопослушные люди убежали, и попытаться ее быстренько решить. И когда на скамье подсудимых окажутся еще чины повыше, можно в прямом эфире обратиться к тому же Ульману и сказать: «Эдуард Анатольевич, вы добились того, чего хотели, теперь дело будет рассматриваться по справедливости, возвращайтесь, пожалуйста, в зал суда, получите свое по этой самой справедливости». Это была бы легенда, понимаете, это был бы какой-нибудь Деголь, я не знаю. Как это здорово. Вместо этого что у нас получается? Ульмана осудили несправедливо, он ушел, и каждый день, пока он бегает, 8, 9, 10, 11, 22, сколько он там будет бегать, каждый день будет показывать народу, вот этому электорату, который выбирает президента в нормальном обществе, о том, что если государство с тобой поступило несправедливо, всегда найдется такой герой, который откажется жить в этой несправедливости, уйдет, и государство ничего не сможет с ним поделать. Никто из политиков этим делом не занимается. А вывод? Им не нужно мнение народа. Они рассчитывают на мнение шефа.
Напомню, что кандидатуру Сергея Иванова на пост потенциального преемника президента обсуждаем с Вадимом Речкалом, обозревателем газеты «Московский комсомолец», и сегодняшней статьей в независимой газете под заголовком «Выбор сделан». А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Гарри Каспаров вызван в субботу в прокуратуру по поводу его задержания 14 апреля во время марша несогласных. В пятницу Каспарова, одного из организаторов этого марша, около 4 часов допрашивали в ФСБ. Российские правозащитники призвали Совет Европы обсудить ситуацию со свободой собраний в России. Московский офис неправительственной организации «Интерньюз», которая занимается гуманитарными проектами в области электронных СМИ, приостанавливает деятельность. Против директора организации возбуждено уголовное дело. В Киеве на многотысячном митинге оппозиции принята резолюция с призывом ко всем гражданам Украины присоединиться к акциям протеста. Премьер-министр Виктор Янукович и президент Виктор Ющенко договорились на днях подписать мирное соглашение. Не менее 113 мирных жителей погибли за последние 3 дня боев между войсками и повстанцами в столице Сомали Могадишо, сообщили местные правозащитники. Свыше 200 человек получили ранения. В шиитском пригороде Багдада американские военнослужащие застрелили 2 повстанцев, напавших на военный патруль. Боевики вели огонь из здания мечети. В Киргизии запрещены любые оппозиционные манифестации. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила несколько уголовных дел. В штабах оппозиционных партий проведены обыски. На московской кольцевой автодороге совершил жесткую посадку вертолет. Пилот, единственный, кто находился на борту, получил сотрясение мозга. В Петрозаводске арестован депутат законодательного собрания Карелии Михаил Зуев. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Евросоюз создает силы быстрого реагирования для защиты своих внешних границ от нелегальных иммигрантов. С конца мая начнется постоянное патрулирование в Средиземном море и в примыкающих районах Атлантики.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что возможности Сергея Иванова стать потенциальным преемником президента обсуждаем с Вадимом Речкаловым, обозревателем газеты «Московский комсомолец». Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда «Индем», видит серьезные недостатки в предыдущей работе Сергея Иванова.
В период руководства Министерством обороны Сергей Иванов не решил ни одной кардинальной такой стратегической проблемы этого ведомства. Не продвинулась военная реформа, не решились какие-то проблемы с призывом, с тем, чтобы военнослужащие, выходящие в запас по там, выслуге лет, вот, получали квартиры, скажем, и так далее. То есть в этом смысле я не думаю, что повышение Сергея Иванова было связано с какими-то большими достижениями на посту руководителя министра обороны. И, кстати, вот на сайте независимой газеты, где обсуждалась вот эта статья «Выбор сделан», там тоже чаще всего высказывались такие суждения, что нам все равно, кто будет преемником. Мы проголосуем за любого, лишь бы не менялся курс страны.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Выбор сделан, печально, господа. А два лева, это да. Ну, это так, как говорится. Ну, вот дело в том, что Сергей Иванов, будучи министром обороны, он дедовщину не только, как сказать, он ее ликвидировал, а даже она расцвела буйным цветом. Вот. И поэтому тут я не знаю, если такой выбор будет, то вся страна превратится в казарму, в дедовщину и прочее.
Я не знаю, по-моему... Дедовщина. Ну а что? Дедовщина – это такая зыбкая почва, и никогда нельзя сказать, как ее победить. Или... Тут же очень многое все зависит. Нам все равно, как там было написано, нам все равно, кто будет преемником, главное, чтобы не менялся
курс.
Да? Курс. Да. Вот это вот и все проблемы. То если обратиться не к Путину и не к его преемникам, а к народу, да, вот почему ему все равно? То есть, как делается свободная страна? Это даже во всех фильмах показано про свободные страны. Человек выходит, какой-нибудь фермер там, да, и говорит кому-то, нехорошему парню, я свободный человек в свободной стране, поэтому я сделаю вот так и так. Вот если бы у нас люди, не глядя наверх, говорили себе как можно чаще вот это вот самое, вот эту фразу, тогда и ситуация тоже менялась. А то у нас же как? А у нас диктатура, а у нас там несправедливость, у нас все за нас решает Путин. И это такой замечательный ресурс для того, чтобы делать все, что угодно. Да? Вот дедовщина у нас там в армии, ее никак не побороть. Очень просто побороть дедовщину. У меня сын служит, я поборол дедовщину в одном отдельно взятом взводе. Да, когда он пришел и сказал, что так и так, у нас вот такая называемая слонячка, значит, это традиция в армии, это значит, я сейчас должен отдавать старослужащим часть денег, зато потом я буду иметь право брать часть денег, когда я буду старослужащим у молодых. На что я его свел с боевым офицером, да, грудь в орденах. Мы просто сидели, разговаривали. Я говорю, вот знаешь, вот, да, а в чем там было дело? Вот у этого офицера был случай, когда деды, такие ребята бравые, да, и было три вот таких молодых, каких-то совершенно никудышных бойцов, таких запуганных, на них все кричали, они там чуть ли не плакали. Вот. Минометный расчет им придали, АГС, автоматический гранатомет с танковой. Вот. А потом был бой. И вот эти вот три безобидных, совершенно затурканных бойца, во-первых, действовали лучше всех, выполняли все команды и очень грамотно, и во многом решили тоже эту ситуацию. А во-вторых, один из них даже в плен захватил. То есть, когда у нас есть война, с проблемой дедовщины бороться очень просто, потому что война показывает, что все те, которые забирают деньги у молодых, все те, которые самые борзые в казарме, в мирной, да, как правило, ничего из себя не представляют на поле боя. И любому деду можно просто сказать: ты кто? Ты где воевал? Ты вообще что из себя представляешь? Ты что, как герой какой-то? И, как ни странно, это работает. Потому что он говорит: а вот мне дядя Леша, герой России, сказал, что вот такие, как ты, в основном в Чечне очень плохо себя вели. А тот думает: ага, у него какой дед-то знакомый, дядя Леша, да? Работает. Вот. И тут очень много зависит тоже и от родителей, как они настраивают ребенка, и от родителей, как они относятся к армии, кого они откупают от армии, вместо того, чтобы отправлять туда насильно, да? Отношение к армии вообще. Если мы будем считать, что служба в армии достойное занятие, дедовщины будет гораздо меньше.
Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот Сергей Иванов не совсем хорошо справился с оборонным ведомством. Поручили ему науку. Считается, что он с наукой справится блестяще. Но вот я смотрел его недавний визит с президентом в Курчатовский институт. Он меня поразил буквально. Некий Ковальчук, директор гениальный, генеральный этот самый Курчатский центр, рассказывает им со смешочками. А ведь Ковальчук занимает должность. И вот смотрите, директор института кристаллографии, генеральный директор Курчатовского научного, это другой, заведующий кафедрой в МГУ, главный редактор журнала. Вы понимаете, сколько должностей? Теперь он будет брать 30 миллиардов рублей и пускать на свои цели. Поэтому я вижу, что реформа науки не пройдет.
Ну, там поделили такие вот гуманитарные науки, отвечает Дмитрий Медведев, а оборонные науки, прикладные, Сергей Иванов.
Ну, что тут сказать? Ну, не знаю. Сергей Иванов, видимо, у нас все-таки подбираются люди по личной преданности больше. И тут тоже же, кого назначать, да, у нас от низу доверху мотивация у назначений и у выборов одна и та же. Кто не продаст, кто тебе обязан, это вверху, а внизу, а кого скажут, того и выберем. Вот и все. И поэтому у нас, кстати, в маргинальных политиках масса достойных людей, на самом деле, есть так, а их уже и мало кто помнит, я даже фамилии называть не буду, но посмотреть, кто у нас в маргиналах таких, и в маргиналах не только в политике, да и вообще даже в журналистике, у нас есть куча маргинальных так называемых журналистов, а посмотреть на них, да, думаешь: ого, а что он маргинальный-то? Да потому что нам сказали, что вот сейчас тренд такой, а вот это все маргинальное, и мы так и поверили. У нас и Политковская в маргинальных ходила, да? Ну вот, я не знаю. Вообще как-то странно вот обсуждать, кого народ выберет вот сейчас вот в нашей любимой стране. Я как темы даже не вижу.
Но мы обсуждаем причины вот этой публикации в сегодняшней независимой газете. Станислав Терехов, полковник запаса, председатель Союза офицеров, не склонен верить прессе.
Во-первых, я не слышал, чтобы Путин сказал так, что будущим президентом будет Иванов. По телевидению, но это не значит, что он будет будущим президентом. Если выбирать между Медведевым и Ивановым, конечно, Иванова. А если будет третий, то как раз этот вариант, я думаю, более реален. Я много раз говорил в вашей программе, что он был министром не по своей специальности. Поэтому он ушел вовремя. Правильно сделал?
Слушай, вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне вот, на мой взгляд, Владимир, что Иванов или Путин останется, или Иванов будет. Потому что даже у Иванова уже очень сильно глаза огнем горят. Даже о серьезных вещах он не может свои вот эти вот такую энергетику сдержать. А по поводу Дедовства, то, что ваш собеседник говорит, Иванов, чтобы победить Дедовство, это равносильно тому, что в России прекратится коррупция.
Да, но мы помним, что...
Ну, я не знаю, чеченцы-то победили дедовщину давным-давно. Видимо, они как-то иначе воспитывали своих детей, что где чеченцы, там дедовщины нет на самом деле, Магомед. Нет? Я не прав?
Слушай, москвича Павла.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы спросить вашего гостя, какого он года рождения?
64-го.
Какого?
64-го.
Да. А давно вы в Москве живете?
Да лет 10.
Лет 10?
Да.
Ну, мне что-то непонятно, почему вы как обозреватель не видите элементарных вещей.
Например, с удовольствием
послушаю. Например, что президентом будет Фродков, это однозначно.
А, ну, я не так давно в Москве живу просто.
Вот я так и понял, вы даже схему метро, по-моему, не успели еще изучить. Ну ладно, берете судить о таких вещах. А председателем правительства будет или Собянин, или Нарышкин, такой товарищ есть. А Путин будет председателем Конституционного суда.
Но когда будет вот такая версия опубликована в прессе, может быть, в «Московском комсомольце», тогда мы ее обсудим.
Я не буду писать об этом, потому что пропал куда-то источник-то наш. Вот. А почему нет? Нормальный тоже ход. Совершенно принимаю упреки. Действительно, я мало живу в Москве сравнительно. И почему не Фродков?
Член Домского комитета по обороне, полковник запаса Андрей Головатюк, удовлетворен работой Сергея Иванова.
При Сергее Иванове Министерство обороны стало выходить из того кризиса, в котором оно было загнано в середине 90-х годов. Та военная реформа, именно не сокращение армии, а военная реформа, которая сейчас у нас идет, это именно заслуга Сергея Иванова. Я считаю, что на посту министра обороны он показался расположительной стороны. Поэтому, если действительно это так, то... Будем надеяться, что он также достойно будет работать на посту президента. Будучи в должности члена комитета по обороне, я с ним встречался неоднократно. Можно одним словом сказать, приятно работать, потому что это деловой человек, прагматичный, который смотрит в будущее, который знает, что делать и как это делать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, спасибо вашему собеседнику. Он хорошо сказал вот о дедовщине. И там смысл был такой, что есть вещи, которые, в общем-то, еще и зависят от других, не только от Иванова. Что значит один Иванов что-то может делать? Ведь есть такая аксиома: короля делает свита. И тут сразу ясно, что и у Путина никакой своей свиты нет. Свита-то это все до сих пор... Ельцина и Гайдара, недавно вся страна поднялась, они замочить ли нам Зурабова в сортире? Нет, президент оказался и не президентом вовсе. Если Иванов будет преемником Путина, он будет такой же марионеткой.
Ну, на эту тему мы пока еще не рассуждаем, считаем Сергея Борисовича самостоятельной фигурой.
Угу. Вот опять говорят о реформе и так далее. Реформа армии можно считать удачной, если мы говорим о кандидате в президенты, а не о профессиональных каких-то достижениях, которые мало кому интересны, кроме профессионалов. А реформы в армии можно будет назвать удачной, когда служба в армии станет престижной. Когда это будет действительно то место, куда не будут уходить, куда будет стремиться элита, дети элиты. Когда человеку будет для каких-то, ну, если он не сильно умненький или не определился еще с тем, где он будет учиться и так далее, когда ему вот эти 2 года будут, ну, 1.5 уже, да, будут каким-то таким обязательным и очень престижным времяпрепровождением, да, где он может получить и специальность. И все знают об этом. И откуда он возвращается действительно служившим? Вот я служил в этой армии. И говорит, ну да, это круто, а теперь что будешь делать? Теперь вот туда пойду. А пока у нас армия, это как, знаете, как для неудачников, да, вот кто не смог, тот туда и попал, это в контексте президентских выборов об удаче реформе говорить рано. Кстати, привез на присягу 2 друзей к ребенку, да, такие московские дети, один студент, другой где-то там в компьютерах работает что-то, абсолютно вот им чуждо все это, вся эта армия, да, но не все потеряно. Вот перед присягой, пока солдатики готовятся в казарме, к построению, вот эти все родители, друзья, они вокруг плацата и болтаются. Вот эти дети ходят двое, по 17 лет, по 18 лет, и читают наглядную агитацию, типа «часть твоей, честь твоей части, часть твоей чести» и так далее. Вот, и вдруг останавливается возле плаката, на котором написана, значит, фраза, значит, и они так обсуждают. Один говорит, читает чуть ли не по слогам: «Сам погибай, а товарища выручай». Хм, прикольно. Понимаете? То есть есть ресурс, на котором можно поднять престиж армии. Огромный ресурс. Есть масса героев недавних войн, которые могут рассказать молодым людям о том, как это здорово самому погибнуть, а спасти, как это почетно служить. Что-то я этого ничего не вижу, ни в прессе, нигде. Поэтому реформа в армии должна быть прежде всего на уровне вот престижа ее. А все остальное потом уже приложится.
Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я бы, конечно, не стал бы реагировать на такие вот, ну, извините, ну, такие вот, ну, пустые слова, извините, по этому поводу. Но я не мог спокойно слышать, как вы так походя прошлись по Политковской. Я думаю, что это была случайность, может быть, извините перед ней.
Наоборот, мы хотим доброе имя, а не защитить, что ее называют маргиналом.
Да, это да, вы, наверное, не поняли. Нет, ни в коем случае. У меня принцип о покойниках вообще плохого не говорить. И я бы даже, если бы испытывал антипатию, никогда бы не сказал. Нет, нет, вы не поняли. Я как раз сказал защиту.
Слушаем Алима Абдурахмановича, радиослушателя из Калининградской области.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вначале небольшая реплика. Неужели вам не жалко нашу страну? Мне, как гражданину нашей огромной России, до глубины души жалко нашу страну. Из-за того, что нам всем безразлично, кто будет управлять нами и нашей страной. Вопрос. А может быть, Рамзана Кадырова выберем президентом России?
Но мы рассчитываем, что будут выборы, и вы в них примете участие у себя в Калининградской области. И по их результатам мы узнаем имя нового президента.
Это Рамзан Кадыров, я в свое время высказал версию. Для этого ему нужно было жениться на Ксении Собчак. И с учетом того, что Путин называл Анатолия Собчака своим отцом, то это был бы династический брак. Вот. Нет, Рамзан Кадыров ни в коем случае нельзя, по той же причине, что он не соответствует требованиям, которые должен соответствовать президент огромной нашей страны. Просто в силу незрелой душой. И это даже можно судить из его, по его высказываниям. Нет, не надо его выбирать. А ваш пафос насчет того, что почему нам все равно, вот это единственное, что меня волнует на самом деле. Вот, вот вы правильно сказали, не должно быть все равно вообще никому.
Да, и кроме того, через год еще не будет 35 лет Рамзану.
Давайте не будем эту тему развивать, потому что получается уже серьезный комментарий, будет ли Рамзан президентом или нет. Из этих комментариев целые версии потом возникают.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от Юрия Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел сказать в части Иванова. Если слова Суворова помните, он офицер, а отец солдата. Солдат кушает на 63 рубля в день, в сутки. В зоне человек кушает на 70 рублей. Это одно. Второе. Ульман. Новосибирская область. Он выполнял, по всей видимости, все-таки существующие приказы. И правильно тут отметили в выступлении своем, что там и полковники были, там и генералы, там и верховный главнокомандующий. Поэтому на скамье подсудимых должен находиться верховный главнокомандующий.
Верховный главнокомандующий не сядет на скамью подсудимых, у него иммунитет, видимо, какой-то есть, да? Вот. А насчет полковников-генералов, я говорю конкретные фамилии, полковник Золотарев, полковник Плотников, генерал-лейтенант Малтинской, вот. И вы совершенно правы, в общем-то, Я просто уточнение это сделал для того, чтобы это не было таким разговором, что в принципе какие-то генералы и какие-то полковники. Совершенно определенно есть люди, причастные к этому. И для того, чтобы действительно, я сейчас называю тех, кто приложил руку к этой спецоперации, совместной операции. И, а вот виноваты они или нет, надо было бы выяснять. А следствие этого не делало. Раз этого следствия не делало, должен был выяснять политик, который хочет стать президентом, заставить выяснить. А если не заставляет выяснять, значит, мнение народа, и в частности армии, и в частности ее элиты, спецподразделений, его не интересует.
Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, усмотрел в статье «Независимой газеты» авторство силовиков.
Одна часть элиты подталкивает другую, в частности президента, к мысли необходимости сильной руки. Посмотрите, товарищ президент, если не мы, вас одни продадут, другие порвут. Только мы спасем вас от оранжевой революции. Но, понимаете, ведь министр обороны должен обуздывать чужих генералов по должности. А господин Иванов не смог обуздать даже своих. И он не смог взять под контроль собственное министерство и даже некоторые не самые главные элементы этого министерства.
У Кабакова есть замечательная повесть. Вот не помню, как называется, помню одно слово – Крестопович. То ли «Защита Крестоповича», то ли «Ход Крестоповича». По ней потом сняли фильм «10 лет без права переписки». Мысль очень простая. Как можно было противостоять сталинским репрессиям? То есть сотрудники НКВД, которые ехали кого-то брать ночью, они были совершенно уверены, что все трепещат, все ждут шагов на лестнице, звонка и так далее. И когда они приходят, в принципе, ничего уже делать не надо, потому что даже котомочка эта, кешер, да, как по-уголовному, да, уже готов. Бери, и все, он будет прощаться, слезы и так далее. Потом его можно избить, можно не избивать, все, человек сломанный. И как только кто-то давал НКВДшнику при задержании в лоб, у них сразу рушилась схема, и они ничего не могли поделать. Можно было захватить их машину, оружие, застрелить их и уехать вообще, и никто тебя не найдет и так далее. Вот там такая мысль была, что как только противостояние, все, это насчет сильной руки. Сильная рука – это даже не в том, чтобы взять министерство под контроль, потому что чиновничье министерство взять под контроль на самом деле очень трудно. Это совсем другая жизнь. С чиновниками, чиновников подчинять. Что касается народа и сильной руки, у нас нет сильной руки. У нас как только люди идут по методу Крестоповича, так государство просто бессильно. Вот я возвращаюсь к тому же Ульману. Вот человек протестует, вот он уходит, и все, его никто не может найти. Уже 9-й день. А почему не могут найти? Потому что кто-то, зная, что конфликт в деле Ульмана не между русскими и чеченцами, не между спецразведкой и мирными жителями, а между капитанами и полковниками, то есть между людьми обычными и начальниками, между маленькими людьми и большими начальниками, кто-то не будет рьяно искать, кто-то не позвонит, если увидит, кто-то поможет. И о какой сильной руке можно говорить, когда при любом маломальском серьезном вызове эта система перестает работать. Марш несогласных разогнать очень просто, потому что примерно знают, где они будут собираться, можно силы подтянуть. Если организовывать марши несогласных в тайне, никто не успеет просто подъехать. Быстренько пройтись и рассосаться, как делают диверсанты. Вот. У нас нету сильной руки на сильный отпор. А когда люди сами готовы, чтобы их сильной рукой, значит, сжали, да, то есть когда они не сопротивляются, а просто делают это что-то в открытую, это не сильная рука. Сильная рука должна контролировать ситуацию, а не бить, когда те подставляются.
Слушай, москвичку Нину Александровну.
Так, вы знаете, меня немножко опередили, но сильная рука у нас растет в Чечне, и Кадыров молодой, это будущий Сталин. Вот этого нам нужно очень бояться и опасаться.
Да. Раз.
Вот тут я категорически не согласен. Знаете почему? Потому что Кадыров, я к этому приложил тоже руку, но потом я постарался все это дело, сам себя разоблачал. Кадыров не является таким страшным, каким он предстает. Кадыров – это мажор чеченский, это сын своего отца, только благодаря ему он стал тем, кем стал, и только благодаря своей вот этой безбашенности, которая не столько безбашенность боевая, сколько дикость от недостатка образования, мы уже сами долепили его образ чего-то страшного там и так далее. В Чечне действуют не кадыровские законы, в Чечне действуют гораздо более глубинные законы, благодаря чему, в общем, многим-то чеченцам-то и наплевать, Кадыров там или не Кадыров. Ну, сказал Кремль Кадыров, будет Кадыров. Поэтому он не так... Единственное, что может спасти нас от диктатуры Кадырова, это понимание того, вот он мастер спорта по боксу. Так вот, знаете, я спрашивал, боксеры Южного федерального округа ничего о таком спортсмене не слышали. Для того, чтобы сдать мастера, нужно два раза, по-моему, быть вторым на России и так далее. То есть есть конкретные спортивные достижения на ринге. У него этих достижений не было. Липовый он боксер. И вот поэтому и все остальное, и он липовый убийца, он липовый диктатор. Он просто в контексте нынешней власти очень удобен, его и поставили. А он уж постарался сделать так, чтобы его боялись. На самом деле он не так страшен, не будет из него Сталина.
Подводя итог нашей дискуссии, как вы считаете, успеет ли за оставшиеся до президентских выборов время вот Сергей Иванов, как потенциальный преемник, наверстать упущенное?
Если он сейчас оседлает дело Ульмана, решит его по справедливости и обратится к Ульману по телевизору, чтобы тот возвращался, потому что теперь правосудие будет справедливым, это будет... То есть теоретически это возможно, практически нет. Так не бывает. А как-то по-другому перевернуть на себя... Равнодушие. К Иванову будет равнодушие. Это мы с вами обратили внимание на эту заметку. Боюсь, что мы одни из немногих. Нет, я думаю, что у него шансов нет вообще, и так как его уже сейчас засветили, у него нет шансов даже быть и назначенным, не то что выбранным. Возьмут более теневого и более, скажем так, более изощренного, более подготовленного, более успешного. Про кого я уже говорил. Вот такие люди мне больше кажутся вероятными.
Спасибо. Напомню, что шансы Сергея Иванова стать потенциальным преемником президента обсуждали с Вадимом Речкаловым, обозревателем газеты «Московский комсомолец». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.